Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, закончился первый день Святой Великой Четыридесятницы, понедельник Святого Великого Поста. Сейчас многие, посетив богослужение первого дня, вернулись домой и включили свои радиоприемники. Во всяком случае, я вспоминаю, так традиционно было, когда я сам был еще слушателем радио «Радонеж». И вот, завершая этот день, мы размышляем над тем, что произошло сегодня с нами и в церкви, и в жизни. Начался Великий пост. Мы прослушали канон, стояли на службе Великого Повечерия. Каждый, вернувшись домой, сохранил, мы надеемся, этот молитвенный дух. И сегодня мы встречаемся с протоиереем Александром Салтыковым, настоятелем храма Воскресения Христова в Кадашах, нашим постоянным автором, и поразмышляем с батюшкой немножко над тем, что мы слышали в храме, над текстами и над содержанием, и над смыслом покаянного канона, великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Так быстро пройдут эти дни, затем через несколько недель еще совершится служба Мариина стояния, так называемая, когда будет полностью прочитан этот канон. И уйдут от нас вновь эти смыслы, эти тексты и эти переживания. И хотелось бы задержать их как можно дольше. Я передаю микрофон отцу Александру.
Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, поздравляю всех с началом Великого Поста. Хотел бы сказать, прежде всего, что Великий Пост – это исключительно удивительное и замечательное время, хотя мало кто это понимает. Великий пост – это время нашей опоры, время, на которое мы становимся как на прочную основу. Великий пост – это поистине фундамент нашей духовной жизни. Это, я повторяю слово имя «фундамент». Мы строим здание духовной жизни все мы, да? И мы знаем, что крепко то здание, которое стоит на надежном фундаменте. Это простые слова сказал нам Господь Иисус Христос, как большинство знает. И вот удивительным образом Святая Церковь Православная, она установила посты, из них самый главный так называемый Великий Пост, который мы все сами да, знаем, понимаем, да, он долго длится, он очень серьезный, он великий. И вот смотрите, из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие, уже из тысячелетия в тысячелетие уже, по всей храму православной церкви мы торжественно приближались к этому посту с первых недель после Триоди, входя в него великим каноном Андрея Крицкого. И вот я снова возвращаюсь к фундаменту, потому что что такое фундамент? Это что-то крепкое, твердое, прочное, глубокое. И вот то, что мы каждый год, те, кто хотят иметь это здание на хорошем фундаменте, приходим на этот удивительный, замечательный канон, это значит, что мы хотим в душе своей положить твердые, глубокие основы. Как было сейчас только что правильно сказано Николаем, потом это как бы уйдет. Да, потому что сперва фундамент, потом здание. И, конечно, мы всегда говорим, да, ведь потом же Святая Пасха, но Пасха – это уже над фундаментом. Дальше Пятидесятница, дальше Троица, дальше лето и все прочее. Но это уже новое строение. И вот сейчас мы с вами закладываем, да, помолившись, мы действительно становимся крепче. И вот этот фундамент начинается с великого канона Андрея Крицкого, который таким образом действительно нам дает что-то основное, указывает нам что-то главное. А что это главное? А главное – это покаяние. И главное – это по изначальному учению Святой Православной Церкви. Мы входим в пост через покаяние, и им больше всего, в первую очередь, мы укрепляемся, очищаемся, осознаем себя, осознаем, кто мы, что мы, зачем мы, где мы, куда. Все мы должны увидеть в самих себе, чтобы Господь открыл нам мудрость своего учения. Нужно иметь светлый разум, укрепленную волю, нужна добродетель, нужно отказаться от греха. Все это осознание себя и углубление в святые молитвы и священнодействие Церкви начинается, вот как мы с вами видим, с великого канона. Несколько слов скажем о самом этом произведении, об его авторе. Создатель великого канона, замечательный подвижник VII века, святитель Андрей Крицкий, который родился в Дамаске, много лет подвязался, так кратко говоря, в лавре святого Саввы в Иерусалиме. Время было трудное, а когда оно, конечно, было легкое. Но оно тогда было именно трудное, потому что надвигалась волна ислама. Ислам появился в VI веке, стал быстро-быстро распространяться. И эта жестокая, страшная волна ислама захлестнула все Восточное Средиземноморье, как мы с вами знаем. В общем-то, тысячи людей вынуждены бежать с насиженных мест, захватили Иерусалим. Святитель Андрей Крицкий, который тогда не был крицким, тоже был вынужден покинуть любимую лавру, и в конце жизни он уже оказался на острове Крите и был избран там как человек образованный, известный духовной своей жизнью, участник Троицкого собора и других важнейших церковных мероприятий такого времени. Он был избран епископом, предстоятелем Критской церкви. И вот сам-то как раз в конце своей жизни он и создал это удивительное песнопение, которого до VII века не было. Каноны уже были, собственно говоря, канон – это более ранняя форма торжественного песнопения, которое у нас повседневно употребляется. И тут, по благодати Божией, он написал вот этот удивительный канон, который считается 4 дня. Каждая часть состоит из 9 песней, без сокращений. Он написал порядка 200 тропарей, потом были некоторые еще прибавлены к этим тропарям, его другие тропари. В общем, в современном виде вот такое огромное произведение, до 250 песнопений, которое мы все любим и которое является удивительным образом покаяния, то есть удивительным образом той жизни, к которой мы должны стремиться, в жизни духовной. Святой Андрей Кристи повествует нам не о райских наслаждениях, не о райских красотах, а он рисует нам трудность борьбы с грехом. И вот эта трудность борьбы с грехом является самым главным для нас и в начале поста, и вообще в жизни. Самым главным для нас понять является – как бороться с грехом? И где он, этот грех? Потому что ведь мы с вами еще, кроме того, не знаем самих себя. Душу нужно подвергать рассмотрению, как и начинает святой Андрей. «Откуда начну плакать окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию? Но яко благоутробен дашь мне прегрешение оставления». Вот эти первые строки, которые мы с вами сегодня уже слышали, они как раз нам и говорят о том, что начало спасения, оно должно быть рыданием о неправильной нашей жизни. Конечно, слава Богу, не все мы сотворили какие-то ужасные грехи, которые прямо вот сейчас статьи преступления, которые действительно мы сейчас должны все встать и рыдать. Но с другой стороны, мы не знаем глубины наших проступков и нашей отделенности от Бога. Вот мы живем все спокойно, тихо, хорошо. Кажется, мы вроде бы с вами верующие люди, а от Бога-то наше отдаление каково? Потому что у нас на самом деле веры мало, усердия мало. И слава Богу, что мы с вами сегодня были на этом первом дне канона, а другие не были. И мы сами там были, предаваясь мыслям разным, посторонним очень часто, и многого даже и не слышали. А между тем этот канон святой Андрей написал по глубокому размышлению, опираясь на Священное Писание, рассматривая всю человеческую историю в духе Священного Писания. Вот откуда же начну плакать окаянного моего жития, деяний? И вот, оказывается, от начала человеческого рода, от сотворения первых людей, от первозданного Адама, преступлению превиновав, познав себе обнаженно от Бога. Вот откуда идет трагедия человеческой жизни. Все наши трудности внутреннего состояния, неисходность каких-то наших этих трудностей, борьба внутри себя, безысходность каких-то столкновений с жизнью, с какими-то силами, которыми нас преследуют, может, которые нас мучают, с болезнями. Вот идет все оттуда. Со времен Адама человеческая природа была повреждена в самом начале, и святитель Андрей уделяет этому большое внимание. «Увы мне, окаянная душа, что подався первой Еве, видела зло, коснулась древа, которого было запрещено касаться, вкусила дерзновенно той снеди, которую Господь сказал, не ешь, ибо смертью умрешь». И вот все-таки Ева, все за ней Адам, они вкусили этого запретного плода. И, увы, мы все с вами, мы, наши близкие, наши дедушки и бабушки, наши дети и внуки, увы, все подвержены действию этого плода, в котором смешано добро и зло. И вот мы сами, самих себе видим, то добро, то зло, то добро, то зло. И что же нам делать? И вот эту песню святитель Андрей заключает словами, что «достойно из Эдема изгнан я». Достойно, то есть я в лице Адама, тогда еще мой далекий предок. Достойно, потому что не надо нарушать заповеди Божии. Итак, фундаментальная заповедь Божия, которую мы в основу кладем строительство нашего духовного дома, это исполнение заповедей Божиих, которые мы с вами должны знать. Это и заповеди Моисеева, это и заповеди блаженства, и каждое слово Спасителя, и заповедь его. Исполнение этих заповедей – это самое основное, что нам нужно стараться делать. А для этого надо знать, конечно, Священное Писание. Вот мы переходим к следующей песне, второй этого канона. И опять-таки первая строфа этой песни, это строфа от сердца, переполненного сознанием своей отделенности от Бога. «Вонми небо, внуши земле, внушай глаз, кающийся к Богу, воспевающий Его». Святой обращается к небу, к земле. Он чувствует себя покинутым Богом, потому что он от него отделен своим грехом. Так же, как Адам и Ева, изгнанные из рая, из Эдема, оказались в совершенно другой обстановке, как бы с другим небом, как бы с другой землей, покинутые Богом. Вот таково положение нашей души, и вот если мы не будем каяться сейчас в этой жизни, стремясь все это постичь, то кто знает, когда мы придем к смертному часу, как Адам и Ева были изгнаны из рая, мы из нашей более-менее благополучной жизни, куда попадем, никто не знает. Поэтому и нужно нам следовать за покаянием, которое предавался Адам, будучи из рая, и плакался Адам против рая сия. Раю мой раю, красный мой раю, который я потерял, воспевает Адам. И вот оказывается, что буря злых обдержит меня, оскорнив плоть моей ризу, омрачив душевную красоту, раздрах одежду мою первую, возрех на садовную красоту, который прельстился, имеется в виду древо добра и зла, которое было очень красиво. И что же делать? Что делать? Оттуда режу наг и срамляюсь. В общем, это драматическое песнопение, вторая песня, оно показывает нам, что если мы честно взглянем на себя, то мы ничего в себе хорошего не находим. Мы на самом деле недобрые, хотя делаем детям нашим даяние благое, умеем делать, а по сути мы недобрые, мы эгоисты, мы трусливые, мы друг друга обманываем, мы завистливые. И все это мы во множестве имеем, и это называется духовной наготой как раз. Но не все потеряно. А почему не все потеряно? Потому что Господь Иисус Христос открыл нам путь спасения через почитание Святой Троицы. И канон заключается, как и всякий другой канон, воспеванием Троицы. Единого Тебя в трех лицах Божия всех пою, Отца и Сына и Духа Святаго. Переходим к третьей песне. А в третьей песне песнописец Андрей Христи обращается опять-таки к Священному Писанию Ветхого Завета, прежде всего, и там он вспоминает страшные грехи, которые последовали уже после изгнания из рая. Что же там было? Там было множество всяких грехов. Он их вспоминает и как бы разбирает, беря из разных библейских книг. И прежде всего он вспоминает содомский грех в песне третьей. Почему содомский грех, когда были более ранние грехи? Ну, это был, конечно, выбор самого духовного писателя, но надо сказать, что для нашего времени, боюсь, это как нельзя более подходит, потому что существует содомский грех. И он очень распространен, особенно, мы знаем, в Западной Европе, особенно, тем не менее, он встречается, к сожалению, и в нашей земле, и идет ужаснейшая пропаганда всяких противоестественных, срамных дел. Действительно, вспоминается нам апокалиптический образ блудницы, которая сидит на звере и напоит мерзостью своей весь мир и все народы. И вот как мы близки к этому напоению, действительно, всякая мерзость через средства массовой информации, через интернет – все эти мерзости через телевизор. Наши дети пьют эту отраву полными, так сказать, стаканами, бутылками, так сказать, хуже всякой водки, хуже всякого другого отравляющего напитка. Пьют эти мерзоты блудные. И что нам делать? Как остановить? Как спасти наших детей? Спасение от этих мерзостей, которые убивают нашу молодежь, конечно, только там, где мы с вами находимся, в церкви. И вот как объяснить этим нашим детям, что только в церкви? Это трудно сделать в наше время, но мы должны прежде всего молиться Богу. И святитель Андрей показывает нам, ты, пастырь добрый, взыщи агнца заблудшего, ты не предавший меня. Ты сладкий Иисусе, ты иди Создатель, в тебе спаси оправдаюсь, исповедую тебе спаси. Обращаюсь к Святой Троице, Единице, спаси нас от прелести искушения и обстояния. И переходит к четвертой песне, как бы продолжая мысль о спасении, которое ему навевает ужаснейший образ содомского греха. В первую очередь, ужаснейший образ вот этих нравственных извращений, которыми наполна земля, и, можно сказать, горит земля в этих нравственных извращениях. Ужас. Что делать? Прежде всего, прибегать к Богу. И прежде всего, это должно старшее поколение, родители должны молиться о своих детях, матери, отцы. Есть такое замечательное народное, так сказать, высказывание, что материнская молитва со дня моря поднимает. Это удивительное свойство материнской молитвы. И вот не сказано, между прочим, что отцовская молитва со дня моря поднимает, к сожалению. Вот тут удивительная вещь, потому что есть равенство мужчины и женщины. Есть дар Божий мужескому полу служения в алтаре у престола Божия. Но женскому полу, несомненно, дана удивительная глубина души, чистота души и свойство углубленной молитвы материнской. Да, и мы видим случаи, и сейчас мы видим случаи, когда материнская молитва со дна моря поднимает, я могу засвидетельствовать, чтобы видал такие случаи. Конечно, это требует от матери, чтобы она действительно была сама, как бы в волнах, куда-то в глубине, куда-то спускалась бы, оттуда бы извлекала свое чадо. И если она пребывает в молитве, то она непременно спасет это свое чадо. Такая мать должна понимать слова канона. Приближается душе конец, приближается, не родишь, не готовишься, время сокращается, восстание, близ преддверия судья есть. Яко сонь, яко цвет, время уже отечет, что в суе метемся? Эти слова обращены прежде всего, конечно, к молодежи. Что метемся в суе, что ищем, куда стремимся, куда бежим? Почему не слушаем старших? Почему не думаем о чистоте своего сердца, о беспорочности своей души? Восприни, о душе, деяние твое помышляй. Сия прежде Божию привести, отцы содержали ко Христу и исправь свою жизнь. Для этого нужна, конечно, сильная воля. Между прочим, одним из таких тяжелых грехов современного человека, особенно, конечно, к сожалению, молодежи, потому что все очень быстро меняется в десятилетиях, и все падает на молодое поколение, конечно, это всеобщее безволие. Современный человек ничего не может, совсем ничего. И отсюда и получается, что мы поддаемся всем страстям, всем грехам, отсюда и осуждение от Бога, отсюда отчаяние в душе, отсюда осужден бых, говорит песнописец, отсюда препрен бых от своей совести, совесть же нас обличает, и жить ничтоже в мире нужнейшее. И опять, конечно, наш ответ – судье, избавиться мой, сердцевече, спаси нас, грешных рабов твоих. Дальше обращается песнописец к древним образам ветхозаветных патриархов. Но самая главная наша надежда, я не могу остаться на каждой строчке, конечно, это опять я обращаюсь к Святой Троице. Каждая песня вращается, обращение к Троице. Почему обращение к Троице занимает такое большое место вообще в канонах, ну, вообще в нашей жизни, конечно, понятно, но вот именно в канонах и не только в Великом каноне, в других, мы постоянно встречаем троичные, в которых исповедуется наша вера в Святую Троицу. Как вот здесь сейчас мы читаем: «Нераздельным существом не слит на лица благословлю тебя, троическое единое божество, яко единоцарствие сопрестольное, выпию тебе песнь великую, вышних тригуба песнословие мое». То есть, несмотря на все эти ужасные картины падения, греха, страдания, мучения души, есть надежда в обращении к Святой Троице, которая есть единое существо. Почему такая надежда? Почему именно Троица? Сейчас в нашей стране так много разномыслий, много разных религий, сект и всего прочего. Но объяснение простое, потому что Троица есть любовь. Бог есть любовь. Три личности – Отец, Сын и Дух Святый, три ипостаси находятся в настолько глубокой, всеобъемлющей любви, что они соединены изначально, несотворенно этой любовью в единое существо. Обращаясь именно к Святой Троице, мы обращаемся к божественной любви, прославляем эту любовь. И это только наше христианское вероучение знает, что в основе всего лежит любовь. Любовь побеждает все, любовь непобедима, но идет война между любовью и ненавистью. И силы ненависти, они пытаются любовь разрушить, но церковь противостоит им, и врата ада ее не одолеют. И переходя к следующей песне, святой Андрей говорит, что житие проходит в нощи житие мое придух пристать, тьма бысть, глубока мне мгла, ночь греха. Но ты, Господи, покажи мне сыном дня, пойся об этом дне. А где же это, почему же эта наша жизнь называется ночью, почему она называется глубокой мглой? Да потому что грех есть мгла, потому что... Хотя физическое зрение у нас, слава Богу, в порядке, да, но ночь-то греха, она же слепит наши духовные очи. Мы не различаем между добром и злом. Да, мы часто не знаем, что мы делаем. Иногда мы хотим сделать добро, а делаем зло. И это говорит о слепоте нашей души. И вот это-то и есть ночь греха. И потом в этой слепоте мы с вами так хорошо знаем, что делаем ужасные поступки, то мы сожалеем о них, мы не хотим этих злых поступков. Но, увы, ночь греха владеет душой, мы делаем злые поступки, а потом иногда целую жизнь в них оправдываемся, целую жизнь. И что же? Дай Бог, чтобы к смертному часу мы от него очистились. Да, и вспоминая историю праведного Иосифа, которого братья продали, как вы помните, конечно, дорогие слушатели, и вот также и свою душу упрекает святой Андрей. От сродников прави душа, связайся, продайся. Ты же вся душа продавайся злыми твоими. Начинается шестая песнь. Здесь святитель указывает нам на то, что без сердечного глубокого воздыхания невозможно до конца очистить это свое сердце. Вот дело в том, что нам кажется часто, что мы не такие плохие люди. И мы говорим, ну как же, ну я никого не убивал, я никого не растлевал, я не воровал. Почему я должен себя понимать, что я где-то в аду нахожусь? Почему? Хотя примеры есть такие очень сильные, падали великие люди, конечно, и это, слава Богу, если не совершался, слых дел. Но есть вот такая опасность. И опасность – это не просто где-то в стороне, это опасность дремлет в наших сердцах. Опасность это называется, и это удобно как раз сейчас, в начале поста, вспомнить всеплохладность. Когда душа ни тепла, ни холодна, она не горит огнем могучей веры, как у святых, но она не спускается вот в эти самые глубины ада. Она равнодушна. И вот это равнодушие сердца, оно и является как раз одной из самых страшных опасностей, и оно предвещает нам действительно глубины ада. Почему же это так? Именно потому, что равнодушный человек, он равнодушен и к Богу, и к ближнему, и ко всему. Нет, вы скажете, я не равнодушна. Нет, я не равнодушна. Я люблю своих детей, внуков люблю своих, я люблю мужа, и детей, да, но мы их, конечно, любим. Но как мы их любим? Мы же любим, как говорит Спаситель, такой же любовью, как и язычники любят своих родных и близких. Ну как же, нормальная семья, все любят друг друга без различий, как говорит вероисповедание. Речь идет о глубокой, фундаментальной любви, о любви к истинам веры, которой мы должны исповедовать, о любви к Богу, которую мы должны познать и полюбить, как нашего небесного Отца. Мы любим свои близкие, да. Но жизнь-то нам дал Бог, а часто мы его благодарим. Нет, этого, конечно, нету. И это есть отсутствие веры. Вот она есть немножко, теплится вера, но она теплится, как огонек, который вот-вот ветер задует. Поэтому и воспевает святой Андрей такой подвиг полного покаяния, представляя себя как бы в аду, как бы в аду, потому что за равнодушием действительно может последовать и адская пропасть. Но спасает нас Святая Троица, лишь бы мы только к ней обращались. И вот когда прочитано уже 6 песней, вот как раз здесь, когда мы заговорили о равнодушии, то звучит знаменитый кандак по 6 песне. «Душе моя, душе моя, восстанешь, что спишь, конец приближается, и имыше смутитеся, восприни уба да пощадится Христос Бог, везде сы и вся исполняюсь». Вот, да, вот это равнодушная душа, спящая, которая думает только о том, чтобы покушать, поспать, посидеть в интернете, поблагурить, еще что-нибудь такое. Это и есть сон, а конец приближается. И старые, и молодые умирают. Происходят всякие непредвиденные обстоятельства. Где стул был яв, там гроб стоит, как сказал когда-то один писатель известный весьма. И вот нужно вовремя восстановиться. Время не обратимо, оно уходит с каждой минутой. Восстань, что спишь, конец приближается, и имыше смуститеся. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вот переходим к 7-й песне. Душа, которая, как мы надеемся, восстала, она должна понять, что она согрешила, беззаконовала, отвергая заповедь твою. А мы же вначале еще обратили внимание, что главное – это исполнение заповеди Божьей. Много ли их исполняем, эти заповеди? Конечно, мы их постоянно нарушаем, да. А отвергая заповедь, любую из заповедей, мы погружаемся в грех. И бывает это совне, а бывает внутри. «Тайное сердце моего исповедует тебе, суди моему. Видишь мое смирение, видишь скорбь. Возьми мне, сам меня помилуй». Потому что бывают и тайные грехи, которые, однако, страшнее, может быть, и явных грехов. Как что в тайне сердца мы совершаем предательство, в тайне сердца мы совершаем постыдные вещи. Что только мы говорим себе в тайне сердца, и даже иногда принимая это за какую-то реальность, и наслаждаемся в тайне сердца такой нечистотой, о которой мы никогда вслух даже не решимся сказать часто. Вот что. И что же бывает? А бывает, что согрешает в результате не только в сердце, но и наяву, даже праведники. И в этой седьмой песне, первой части канона, Андрей вспоминает Давида. Давид святой, Давид автор псалтирии, Давид предок Господа Иисуса Христа. Но Давид – Бога-Отец. Однако согреши сугубо душе моя, и стрелою устрелен прелюбодейство, копьем принен убийство. А что же моя душа? Не может ли она в чем-то подражать Давиду? Вот, может быть, и она в чем-то в глубине сердца как раз встанет, совершает, желает смерти своему ближнему, желает прелюбодействовать. Разве так не бывает? К сожалению, бывает. Да, но Давид, совершив свои страшные грехи, принес и должное покаяние. И мы обращаемся к Святой Троице вновь. Троица нераздельная, несущная, единая. Спаси меня, помоги и прости мои грехи. Восьмая песнь. Святитель переходит к образу праведников. Он вспоминает великих святых Ветхого Завета, которые совершили невозможное. И таким святым является пророк Илья. Вот этот образ пророка Ильи вдохновляет святого Андрея напомнить нам о том, что может достичь человек. Он может силы добродетели взойти на небо. Колесничек Илья колесницу добродетели вшед на небеса, нашашася превыше некогда от земных, сего оба душам восход помышлять. Но не все следуют этим примерам. И здесь же святой Андрей вспоминает, как Елисей следовал за Ильей, а у Елисея был ученик, который предал своего учителя. И, видя примера такой добродетеля, к сожалению, недостойный, нечестивый диези ради серебра, предался обману, лжи и был наказан. Вспоминает об этом и здесь святой Андрей. Конец девятой песни завершая как бы эту сегодняшнюю службу, святитель Андрей нам говорит, что он приведок ти душе всю историю мира, мира бытие, все заветное писание Ветхого Завета, поведающий праведных, а и от неправедных, чтобы показать себе, что нужно следовать праведным, но не неправедным. А душа следует неправедным, а надо следовать праведным. Закон из ним можа, празднует Евангелие. Привожу тебе Писание, водящее к умилению, праведно поревной. Грешно же отвращайся. Отвращайся, обращайся к Господу Иисусу Христу. Ветхий Завет – это время до воплощения Христа. Христа не знали. Не было открыто учение о Святой Троице, но Дух Святый руководствовал святыми людьми, было Священное Писание Моисея и пророков, и основой спасения являлась вот эта чистая вера, которая предвещала веру Христову. И именно ко Христу и призывают сокровенно молиться Ветхий Завет. Он проповедует Мессию грядущего. И силы грядущего Мессии спасались праведники в Ветхом Завете. Мы же, имея Новый Завет, тем более должны обращаться к Господу Христу. Христос во человечестве призвав покаянию разбойники. Христос во человечестве и приобщився плоти. Христос спас волхвов, показав мучеников младенцев. Христос постился добровольно. Да, показывает человеческое своей свободной воле. Христос един из Святой Троицы. Наше упование на Господа Иисуса Христа, несмотря на все искушения и трудности, будет для нас спасительным всегда, когда мы достойно обращаемся к Господу Иисусу Христу. Точка.
На этом мы сегодня завершим разговор о покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого и будем ждать второго дня Великого Поста, чтобы поговорить о нем вновь. Заканчивая сегодняшний эфир, я хотел бы поблагодарить нашего автора, отца Александра, за такую душевную и полную смысла беседу, но она больше, чем духовные и полные смысла. Она вселяет в нас надежду, потому что каждому грешнику надежда необходима. И некоторые люди, которые сегодня приходят в церковь, часто сталкиваются с тем, что их никто не понимает и не хочет выслушать. Вот я всякий раз, когда общаюсь с нашими давнишними авторами, проникаюсь этой надеждой сам лично и очень надеюсь, что все, кто сегодня слышал нашу беседу, также обретут ее в своей жизни. Я благодарю вас, дорогой батюшка, и жду следующей встречи. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, продолжает нашу программу слово архиепископа, ныне митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, Украинская Православная Церковь, в первый день Святой Великой Четыридесятницы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Откуда начну плакать? Мы слышим эти первые слова великого покаянного канона Андрея Кривского. Сегодняшний день – первый день Великого Поста. Первый день, первые мгновения вот этой действительно великой духовной радости. Почему я так говорю? Многие могут сказать, когда зайдут в храм во время Великого Поста, увидят черные ризы, везде, так скажем, все в полумраке или в таких вот скорбных тонах. А мы говорим, что мы радуемся, торжествуем. Чему мы торжествуем? Чему мы радуемся? Мы должны плакать, каяться, но ни в коем случае не унывать и не отчаиваться. Почему? Да мы торжествуем, потому что наша душа получает возможность действительно ощутить вот ту потерянную радость. Радость Эдемского сада. Радость общения с Богом. Почему? Ведь если только задуматься, мы даже не можем описать себе, как это так. Общение с Богом. И вот поэтому-то и говорит нам сегодня Андрей Крицкий, откуда начать плакать. И указывает нам эту точку отсчета от момента изгнания Адама и Евы из рая. Некоторые скажут, но нас там не было. Почему мы должны плакать? Я родился вот уже в 20 веке, кто в 21 веке уже. Почему я должен плакать аж столько веков? Да потому что жизнь человечества начинается с того момента, именно вот эта скорбная жизнь, которая на земле происходит, начинается с момента как раз изгнания. В чем произошло? Мы все знаем Адама и Еву, мы знаем их преступления, яблоко раздора, дьявола, который их искусил и тому подобное. Мы все это рассказываем. А пропускаем ли мы это через себя? Вот ответ, почему мы должны начать плакать именно с момента изгнания Адама и Евы из рая. Да потому что каждый из нас, подобно Адаму и Еве, постоянно подвергается вражескому искушению, дьявольскому. Что произошло? Вроде бы все хорошо было. Они наслаждались жизнью в раю. Имели лишь только одну заповедь. Всего лишь одну заповедь. Не вкушали плода от древа познания добра и зла. И больше никакой. Но почему? Нельзя и все. Был такой наказ Божий. Кстати, вот слово наказание. Ведь это пожелание. Пожелание исправления. Было такое, так скажем, поручение их от Бога. То не надо этого делать. А не в том плане, для нас наказание это все. Это неминуемое или неисправимое какое-то действие. Вот даже отношение наше к этому слову. Они имели наказ Божий. Не вкушать. Или как мы еще говорим, заповедь. Единственная заповедь. Но что происходит? Появляется дьявол. И предлагает. Хочешь? Но я съем, Ева говорит, если я съем, я умру. Мне Господь так сказал. Но они же не знали, что такое смерть. Вот каждый из нас знает, если мы прикоснемся к горячему чайнику, что будет? Мы опечемся. Почему? Потому что мы знаем, мы уже этот опыт имели. А в духовной жизни мы не имели опыта общения с Богом. Мы не имели опыта, так скажем, райского наслаждения или адских мук. Вот точно так же Адам и Ева, они не имели опыта познания адских мук. Они не знали, что такое жить вне рая. И даже тот запрет, что умрете, они не могли полностью осознать. Вот даже это само слово, что значит умереть. Ведь они были потенциально созданы к жизни вечной. Я еще раз акцентирую ваше внимание, потенциально. Но враг рода человеческого говорит, не переживай, не страшно, ты не умрешь. То есть он говорит фактически, Бог тебя обманул. Попробуй, и ты станешь как Бог. И попробовали. А что происходит? Они потеряли то божественное сияние и увидели свою наготу. Увидели свою срамоту. Ведь даже по сей день многие из вас наблюдают, что даже дети, маленькие дети, стесняются, так скажем, обнажиться полностью перед взрослыми или перед своими сверстниками. У них даже это вызывает стеснение. У маленьких детей, не говоря уже о взрослых, мы прикрываем свою наготу одеждами. Но почему? Мы понимаем, что это стыдно. Мы понимаем, что такое стыд. Мало того, что начинают делать Адам и Ева? Они начинают прятаться в Эдемском саду от Бога. Изгнал их Бог. Изгнал по своей жестокости? Нет. Они не могли себя вместить уже в райских обителях. Их совесть съедала, поедала их осознание того, что они нарушили заповедь Божию. И вот это даже можно назвать уже не наказанием Божьим, не, так скажем, не уничтожением Адама и Евы, а как раз милость Божия, то, чтобы они хотя бы хоть как-то могли примирить или как, хоть как-то угасить ту боль осознания своего греха. Он изгоняет их из рая. Дорогие мои, что нам в этом? Еще раз возвращаюсь к Адаму и Еве. Во-первых, враг рода человеческого постоянно нас с вами искушает. Вот на этом, это святые отцы в аскетике называют прилогом. То есть, он предложил, но духовно опытный человек отсекает от себя эти прилоги. Мысли, у нас есть мысли, греховные мысли, того или иного направления. Мы стараемся избавиться от них. А если нет? Простой пример. Мы что-то увидели по телевизору, услышали на улице. Что мы начинаем делать? Мы начинаем, так скажем, обсуждать. То есть мы уже начинаем вовлекать в себя, свое духовное, душевное равновесие, спокойствие нарушаем и вовлекаем себя в эту бурю страстей. Вот здесь вот идет уже соприкосновение и начало уже грешного действия. Начинается греховного действия. И начинается грех действовать в каждом из нас. Он начинает нас с вами отравлять, нашу с вами душу. Что происходит с человеком? Вот Адам и Ева вкусили. Они уже стали рабами. Они осознают уже свой грех, но ничего поделать не могут. Они уже окутаны греховной страстью. Они уже порабощены ею. А мы с вами не порабощены новостями, информацией. Мы становимся рабами информации. Вот я сегодня общался с молодежью. Детвора, 13-14 лет. Я спрашиваю, а на кого вы хотите быть похожими? Мне перечисляют артистов, футболистов, музыкантов. А кого еще? А можете назвать хоть одного героя? Кого, человека, который отдал свою жизнь за свою родину и тому подобное. Они этого не понимают. А можете ли вы мне назвать хоть один фильм, который рассказывает вам о семейных ценностях, об истинной любви? Как вы думаете, какой фильм они назвали? «Титаник»? и тому подобное. Что это? Это вот то, что молодое поколение, оно порабощается вот всем тем потоком информации. А ведь значит, это то, что их душа прилепляется к греху. Что их ждет? И поэтому это как курящий человек, или точнее не курящий человек. Не, вы сравните, курящий и не курящий человек. В курилке кто будет себя комфортно чувствовать? Конечно же курящий. А курящий и не курящий, с некурящими, кто будет себя комфортнее чувствовать? Некурящий, он будет искать, он будет метаться, ему нужно будет попасть в свою естественную среду. Вот точно так же и человек праведник, и человек грешник. Человек, который отсекает всякое скверну от своего сердца, от своего ума в первую очередь, он не может находиться вместе с грешными людьми. Вспомните из Евангелия. Господи, отойди от нас. Когда Господь исцелил бесноватого и повелел бесам войти в свиное стадо. Вот точно так же, дорогие мои, и мы в сегодняшний день, как Адам и Ева, мы изгнаны в эту пучину земную. Но и в то же время мы имеем возможность на спасение. Мы имеем надежду на наше с вами действительно возвращение в райские обители. И поэтому девятая песня, вспомните, фактически это, если заново ее перечитать, девятую песнь сегодняшнего канона, то фактически нам четко Андрей Крицкий говорит, что вот она, дается нам возможность через Христа и вновь от изгнания и до Христа. У каждого из нас этот путь занимает разное время. Мы не можем сказать, мы все с вами согрешаем, но все равно наша душа скорбит в райских царских обителях. И имеем мы эту возможность утолить свою скорбь лишь только через Христа. И вот пусть это время Великого Поста, дорогие мои, действительно будут и нашей молитвой, и нашей радостью общения с Богом, и нашим свидетельством о том, что действительно мы христиане. И наша душа хоть и плачет, но имеет великую надежду на спасение.
Спасибо, Господи, Владыка.
Вы слушали слово митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, Украинская Православная Церковь, в первый день Святой Великой Четыредесятницы –